«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Движение «Солидарность» пообещало устроить акцию гражданского протеста на Красной площади, если оппозиционным активистам не разрешат провести митинг на Лубянской площади 5 марта. В «Солидарности» заявили, что готовы даже согласиться на равноценное альтернативное место. В противном случае движение намерено вывести людей на Красную площадь без плакатов, но с белой символикой кампании «За честные выборы». Активисты «Солидарности» вместе с другими представителями оппозиции подали уведомление о проведении 5 марта митинга на Лубянской площади. Однако представители прокремлевских молодежных движений, таких как «Россия молодая» и «Наши», опередили их заявкой на проведение митинга, забронировав Лубянскую площадь для своей акции. Как сообщалось ранее, утром 20 февраля у дверей мэрии Москвы между представителями «России молодой» и оппозиционерами, пришедшими подавать заявку, возникла потасовка. Вечером Сергей Удальцов рассказал, что ему удалось пронести на встречу с президентом оторванную подошву ботинка депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева. Подошву пронести удалось, ФСО проморгало. Я ее вытащил и положил на стол. В ответ Медведев пошутил, что надо депутата Пономарева возместить ущерб. Он добавил, что даст указание разобраться в инциденте, произошедшем сегодня в мэрии, сообщил лидер Левого фронта. Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом в нашей программе спорят политики Максим Мищенко, член Общественной палаты, лидер движения «Россия молодая» Илья Пономарев, депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия». У нас на прямой телефонной связи Валерий Алексеевич Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Давайте начнем в алфавитном порядке. Тогда Максиму слово. На какие площади Москвы претендует ваша организация?
Значит, сегодня подавались заявки на многие площади. Конкретно я отвечаю в данной ситуации за себя, я подал заявку на Лубянскую площадь на 4 и на 5 марта. Вот, и из-за этой, в общем-то, заявки и разгорелись самые ожесточенные баталии. Вот, я доволен, что мне удалось опередить наших политических оппонентов и, собственно говоря, в общем-то, получить заветный штампик в мэрии с более ранним сроком подачи этой заявки. Ну, в общем-то, я могу вкратце рассказать, как все было. Мы поставили людей с 16:00. Это были мои помощники, которые дежурили. Примерно в 12:00 приехало около 20 наших активистов. Там уже собирались представители оппозиции. Лично я приехал в 5 утра. Вот, подошел к оппозиции, подкинул монетку, кому, в общем-то, улыбнется удача. В общем-то, выпал орел. Так случилось, это вызвало бурю негодования со стороны оппозиции. Мы уславливали, что орел – это патриоты, соответственно, решка – это оранжевые. Вот. Потом я, когда подошел в 7 часов к 5-му подъезду, я понял, что зайти будет через 5-й подъезд невозможно, потому что там, в общем-то, уже накопилось достаточное количество тех и других. Поэтому я зашел через 2-й подъезд, у меня была заявка. Собственно говоря, через этот же подъезд зашел Илья Пономарев. Вот, у него был ботинок, и мы соревновались, моя заявка...
У меня было два ботинка, я прошу, то да, есть, внимание.
Два ботинка, три и три шубы, да, конечно, мы знаем эту историю. Вот, поэтому...
Шубы не было, была одна куртка.
Поэтому я подал свою заявку, мы долго спорили с Ильей, ходили рука об руку, Илья пытался, в общем-то, не дать мне подать мою заявку, я пытался ее подать, я ее в итоге подал, я пытался ее порвать, вот, наконец, я ее... Сегодня принес, вот она в студии, собственно говоря. И я считаю, что нам удалось действительно опередить. В этой ситуации оппозиция проиграла, потому что, ну, в общем-то, Илья пришел без каких-либо документов. Илья постоянно требовал, чтобы привели Удальцова с женщиной, у которой была заявка. Вот звонил Сергею. Ну, Сергей, я так понял, что тоже любит поспать, и сегодня он приехал, то есть ночью он там не дежурил. Но в итоге он пришел на встречу, да.
Тяжелый день, да.
На встречу президенту.
Давайте послушаем версию Ильи Пономарева. На какие площади вы и ваши единомышленники претендовали?
Ну, мы претендовали на те же самые площади. И я лично считаю, что, конечно, собираться надо либо на Манежной, либо на Красной площади. Если вот уважаемая Россия молодая вместе с властями будут настолько недальновидны, что будут провоцировать мэрию, чтобы она не дала это сделать, ну, проведем встречу с депутатами Государственной Думы на Красной площади. Это не запрещено законом. Вот, кстати, не подпадает даже под ограничения ФСОшные о сборе. Значит, мы вполне можем это сделать. Митинг-то, в общем, уже никому не нужен. Здесь надо, чтобы люди вышли и себя продемонстрировали. Я думаю, что как раз то количество людей, которые готовы выйти, будет 5 числа, после того, как Владимир Владимирович попытается объявить свою победу в первом туре, будет как раз достаточным, чтобы Красную площадь заполнить, и еще на Васильевский спуск останется. Вот. Что касается сегодняшних событий, то, конечно, все было совершенно по-другому. Сотрудники полиции, выполняя свои вполне добросовестные обязанности из ГУВД Тверское и отряда полиции особого назначения, сформировали очередь, которая формировалась с вечера предыдущего дня. Здесь Максим абсолютно прав. И первым номером в этой очереди стояли представители инициативной группы движения за честные выборы, Надежда Митюшкина, вот та самая женщина, я которая никак не может...
Это было не так.
Ну да, я же тоже расскажу уж всю версию. Туда. Значит, они стояли, там были и представители РУМОЛа, и других организаций, то есть там было довольно много народу в общей сложности, когда я туда приехал, там, 7-20 где-то и так далее, там был человек 200, наверное, да, то есть...
Михаил Кригер, да?
Вот, там был и Кригер, там был Дальцов, там был Давидис, там, то есть там было очень много людей. Вот, были и левые, и правые, и кто угодно. Значит, я проверил, что очередь сформирована, что она, полиция ее обороняет, потому что были попытки в нее зайти, я сам попытался в нее зайти для того, чтобы войти вместе с первым
вам
человеком.
Вам надавали ботинок.
Вот, значит, полиция сказала, что она мне этого делать не даст. Там я с ними поспорил. Ну, они говорят, вот там второй подъезд, заходи через него. Я пошел через второй подъезд, подошел к, значит, окошку, где подаются все материалы, убедился в том, что там никого нет. Охрана, которая рядом стояла, говорит, никого нет и не было. Ну, я решил дождаться, когда, собственно, откроются двери, потому что я-то, в отличие от Максима, был нейтральным в этом смысле наблюдателем. То есть у меня была задача, чтобы все было по закону. Вот есть очередь, были бы в очереди первые румоловцы, ну, соответственно, они бы дошли первыми, да, то есть поскольку первыми были там Митюшкин и Таня, моя была задача обеспечить, чтобы она дошла. Поэтому я принципиально не заходил ни с какими, значит, бумагами и так далее, кроме теми, которые удостоверяют мою личность, потому еще, что это нарушение закона, да, и то, что сделал Максим, мы будем оспаривать еще ко всему прочему, что вот принятые таким образом документы являются нарушением закона, потому что есть правило, первый пришел, соответственно, там первый подал, мэрия официально открывается
в 8 часов
утра. Ну, то есть, есть очередь, которая сформирована сотрудниками полиции, сотрудниками мэрии, то есть, непосредственно перед этим самым окошком, да, то есть, кто-то воспользовался черным ходом, тем более, если у Максима еще есть...
Это очередь была сформирована
если,
у вас в голове,
ну, дальше, Илья. То есть, если у Максима еще есть, так же, как и у меня, пропуск в мэрию, да, то есть, то у других активистов РУМОЛа пропуска в мэрию не было. А бюро пропусков закрыто до 8 утра, потому что мэрия начинает работать в 8, и я проверил, что бюро пропусков закрыто. То есть, поэтому это означает, что они там сидели либо с предыдущего дня, либо, то есть, их провели туда сотрудники мэрии там незаконным способом, да. И поэтому, когда без 15-8 появилась делегация там в 12-15 человек из прокремлевских молодежных организаций, возглавляемая Максимом Мищенко, я, естественно, сказал, что я никого не пущу к этому окошку, что вот есть очередь, она подтверждена полицией. Я поговорил с руководителем полиции, там, полковником, который заведовал всей этой историей, и моя задача, чтобы вот эта очередь прошла в том виде, в котором она была. Ну, то есть, товарищи полезли в драку, значит, применили физическую силу, вот, то есть, в результате чего, то есть, пострадал и ботинок, и куртка у меня порвана, то есть, вот, палец сломан, по-видимому, вот, значит, два из 15 примерно заявлений, которые было удалось вкинуть на Лубянский проезд и на Чистопрудный бульвар, после чего женщина, которая принимала, испугалась того, что я там стал говорить о том, что мы подадим в суд, после чего пришли сотрудники мэрии и увели большую часть румоловцев с собой, тем самым самым лишний раз показав, что это, собственно, они за них и отвечают. Да, они туда их привели, они их оттуда и увели. Так что мы, на самом деле, сегодня очень важно, мы, наконец, вскрыли схему, которую многократно использовали кремлевские организации, каким-то образом мистическим, когда приходили люди подавать заявку там на Триумфальную, на, там, на что-то еще, да, приходили в 8.00, ну или раньше было в 9.00, когда мэрия открывалась, а мистическим образом оказывалось, что кто-то уже подал заявки, несмотря на то, что, то есть, это все не работало. Вот теперь мы знаем, как это происходило.
С Давайте хода. Послушаем Валерия Алексеевича Микола.
Это был второй подъезд.
Валерий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы видите, какие страсти разбушевались сейчас. Напомните, как в ваше время подавались заявки на митинги, и была ли такая конкуренция?
Ну, в мое время и сейчас оно продолжается. Вот. Ну, я бы хотел сказать, во-первых, Илье Пономареву, чтобы Илья не выбрасывал ни этот ботинок, ни тем более подошву, ибо эту подошву аж наблюдал сам президент Российской Федерации, поэтому, Илья, ты можешь спокойно ее отнести там же на Тверскую, в Музей современной истории, положить, это будет экспонат, который будут ходить люди и смотреть вот то, что у нас, как идет у нас политическая борьба, аж отлетают подметки. Вообще история грустная, на самом деле. Я вот сегодня и читал, и смотрел видеокадры, я сейчас слушаю двух участников, и грустно мне в первую очередь по одному обстоятельству. Вот сильные так не поступают. Вот с одной стороны, вот если обычный избиратель, вот он думает, ага, Владимир Владимирович, сегодня объявили Путина, что рейтинг у него там аж 50, почти под 60 уже идет. Так сильные должны были сказать, ребята, ради бога, проходите вперед. Мы не хотим, чтобы нас обвинили, что мы вам блокируем места для проведения митингов в Москве. Пожалуйста, проходите, пропустите. Там дама была, по-моему, от оппозиции. И все это можно было снять под камеры, все это было бы очень аккуратно подано. Вот какая у нас власть, она беспокоится, как бы оппозиция у нас не лишилось места, а уж мы там где-нибудь в другом месте соберемся. Это был бы умный ход. То, что происходит со стороны наших молодой гвардии, это глупость неимоверная. Это дискредитация Путина в первую очередь. Как можно работать на своего кандидата и одновременно его дискредитировать? Меня это просто поражает. Ну ладно, бог с ним, может там какая-то, может я что-то не понимаю, какая-то иная стратегия выбрана. Вот, а в то время даже при коммунистах в 90-м году, в 89-м, подобного рода инцидентов даже никому в голову не приходило, что такое может быть. Это при том, ну, еще фактически тоталитарном режиме, хотя все было понятно, и Компартия уже шла, так сказать, туда, куда она должна была уйти, но тем не менее, чтобы вот таким образом вели себя оппоненты, особенно со стороны власти. У меня была одна история, это был, правда, уже 90-й год, конец 90-го года, это был председатель исполкома ДПР, и нам отказывали в проведении съезда. Нужно, потребовалось здание, помещение достаточно большое, до 800 делегатов, под разными предлогами. Видимо, все-таки немножко продавливали тогдашние райкомы, но один из ректоров одного из институтов сам нас нашел и сказал, ребята, у вас там что, проблемы? Давайте ко мне, я вас тут отдаю вам большой актовый зал, проведете здесь свой съезд и даже деньги за аренду с вас брать не буду. Вот такая была атмосфера тогда. Теперь это какой-то паноптикум. Сильные не ведут себя так со слабыми. Они же считают, что оппозиция это слабая. Чего ж так, непорядочно. Удивительно, это просто отнимает голоса у Путина, ну, я не знаю, если эта задача стоит такая, то, ну, ради бога, можно и дальше столбить все места, все переулки, улицы в Москве. А что касается идеи проведения на Красной площади, поддерживаю целиком и полностью, ибо уж вот там точно все знают, сколько помещается людей, не будет вот этих цифр, то ли там 120 тысяч, то ли 60. Все посчитано давно. Старая площадь, историческое место для проведения массовых акций в Москве еще аж с досоветского времени.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий, в нашей программе спорят политики Максим Мищенко и Илья Пономарев, а на прямой телефонной связи политолог Валерий Хомяков. Илья Яшин, член политического движения «Солидарность», ждет политического решения Кремля.
Совершенно не важно, кто первый подал заявку, представители оппозиции или кремлевских молодежных организаций, потому что политическое решение будет приниматься в Кремле. И политическое решение будет сводиться к простому тезису. Решат они дать площадку в центре города оппозиции и протестовать мирно, либо попытаются пойти на какой-то жесткий вариант, запретив оппозиции собираться, очевидным образом выталкивая нас на несанкционированные акции и, соответственно, провоцируя массовые задержания. В общем, это будет зависеть исключительно от решения политического в Кремле. И сегодняшняя драка — это всего лишь такая иллюстрация напряженности, которая повисла в воздухе, и такой злобы, которая растет между противоборствующими сторонами. Оппозиция может повлиять на некий такой глобальный тренд. На самом деле оппозиция повлияла уже на многое, потому что если раньше мы комментировали ту политику, которая реализуется в Кремле, то сейчас скорее Кремль начал подстраиваться под ту повестку, которую формирует оппозиция. Но сценарий развития событий, эскалация конфликта, либо все-таки попытка как-то договориться с протестующими, вот сценарий будет определен в Кремле в результате политического решения, это совершенно точно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий, в нашей программе спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко и политолог Валерий Хомяков. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот когда я сегодня утром это послушал, я ужаснулся. Я еще лет 7 назад я этим нашистам, путинивцам говорил, что это Селигер, вам еще боком обойдется, вы что думаете, там бесплатно отдыхаете? За это вам еще надо будет работать и отрабатывать. И вот то, что сегодня происходит, сегодня произошло, это называется уже практически гражданская война. Но еще, слава богу, без крови. Это вот я хочу еще раз сказать, вот ваш главный лидер Путин, это мелкопакостный человек, вот правильно Хомяков сказал, что не, я вот 58 лет, но я такого мелкопакостный, вот так вот за углом спрятаться где-то, как крыса пролезть через черный ход и все прочее, я такого еще не видел. Вам не стыдно, вот этот, как вас, Максим вас зовут, да? Да, вы вот молодой Максим человек, и вам, вы сейчас гордитесь, что за вами Путин стоит, да? Но мы вам не позволим издеваться над нами. На сей раз мы все выйдем. И я вам еще раз хочу сказать. Солидарность всем коммунистам. Даже если они перекроют эти все площади. Пойдем туда, где возможно будет. И мы вас окружим. И мы вам покажем. Вы привезете все страны, да? Мы вам покажем, как надо родину по-настоящему любить.
Таймураз Александрович, ну, я немножко даже шокирован вашим эмоциональным напором. То же самое я сегодня испытал, когда, в общем-то, Илья прилюдно пообещал, что будут люстрации, будут репрессии, и все люди, которые выступали против оппозиции, против непосредственно Ильи, они все будут наказаны, и... Это, конечно...
Не против меня... Ильи, а против народа Российской Федерации.
Ну,
да?
Илья, вы не народ.
Партия жуликов и воров.
Вы не народ, не надо. Ваши личные... Вы только что вернулись со встречи с Макфолом, и вы представляете в данной ситуации другой народ. Вы представляете народ Соединенных Штатов Америки, работаете именно на него и за его деньги, Илья.
Это, поэтому по-моему, надо... народ Соединенных Штатов Америки поэтому... представляют господа Путин и Медведев, которые, собственно, туда перечисляют
Илья,
деньги.
Вы очень хорошо маскируетесь. Вот. У нас не экономическая передача, а могу объяснить очень просто, почему туда перечисляют деньги, и это тот долг, который нам должна Америка.
Конечно,
в этом ничего плохого.
Туда
ничего
перечисляют плохого. Деньги
давайте
под 3%, а потом оттуда их занимают по 9%. Да? То есть это называется экономика распила, откаты и заноса.
Все-таки вы не были там, и вы не знаете, что, как происходила ситуация. Не надо говорить то, что я в данной ситуации олицетворяю власть. Я к власти не имею никакого отношения. Я руковожу общероссийским молодежным движением «Россия молодая». И это такая же общественная организация, как и другие, которые борются за свои права, за свои взгляды, за свое мировоззрение. Мы выходили на Лубянскую площадь и в 2007 году, когда я избирался в Государственную Думу, и в этом декабре, и до этого огромное количество раз. И в этот раз мы тоже подали заявку. И меня просто оскорбляет то, что мои гражданские права таким образом смазываются с грязью. Какие-то грязные ботинки кладутся на стол. И понимаете, мне это напоминает эпоху Хрущева, когда он опозорил, по сути дела, нашу страну на весь мир, вытащив ботинок и начав им размахивать. Вот. Поэтому мне, конечно, очень печально. Я, в общем-то, хорошо помню судьбу этого ботинка, Илья, когда вы мне вначале показали, что вам его на самом деле около 5-го подъезда порвали, потом вы переориентировались и сказали, что нет, это мне его здесь порвали. То есть, понимаете, вы обманываете и президента нашей страны, и общество, и тот самый российский народ, о котором, в общем-то, вы так, которому так ловко прикрываетесь.
Максим, и, вы же видео снимали, вы же видели, конечно, в каком состоянии был ботинок, когда я туда зашел, и видели, в каком был состоянии, когда я туда ушел.
У вас была оторвана подошва, понимаете, и вам потом ее сами оторвали и засунули в карман удальцов, чтобы он пошел и вытащил ее. Да при чем здесь все? Вам не стыдно? Вам не стыдно, что вы обманули президента нашей страны? Понимаете, оторвав целенаправленно подошву от своей, от, в общем-то, ну, если это ваша политика,
квартирах, на если это ваша политика, постановочные ролики, то есть,
отдирать подошвы и просить кого-нибудь отнести, показать, ну, мне вас просто искренне жаль.
Максим, давайте повесим на Ютубе ваше видео завтра. Сейчас послушаем Эдуарда Лимонова, председателя исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», который будет придерживаться проверенной тактики.
Наши представители для подачи заявления увидели всю эту грязное соревнование и просто спокойненько подождали в машинах, там, пока все это уляжется, и подали уведомление на проведение митинга 5 марта с 19 часов возле здания Центральной избирательной комиссии по адресу Большой Черкасский переулок, дом 10. Мы знаем, что нам не дадут разрешения. Ну, мы обратимся к тем людям, которых другие оппозиционные организации скликали на Лубянку. Ну, очевидно, они откажутся от этого места, как обычно, пойдут опять куда-нибудь на Болотную. А мы будем просить людей остаться и настоять на своем. Это последний шанс стать стеной на пути опять восшествия на престол уже надолго президента Путина.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к товарищу Митнику. Вначале я хотел сказать, что мы жили и были комсомоли, жили при Сталине, при Хрущеве, при Брежне, при всех. И мы четко знаем физиологию человека. Вот тогда тоже мы не лезли, мы были комсомольцами, но не лезли никуда. Вот человек, если родился, у него есть совесть. Она у него от рождения есть. А если ее нету совести... И вот, пожалуйста, пример. И вот те же самые люди, как тогда в комсомоле, пили где-то, ели, а мы вкалывали в стройотрядах. А эти комсомольские работники только жрали. Ну, одинаковое все. И у меня вопрос, товарищ Мищенко. Вот как, по каким тестам вы выбираете себе соратников? Вот хочется узнать, вот как
по очень
вы выбираете
простым, себе? По очень простым. Готовность человека жертвовать своим личным ради общего. Мои соратники ездили, строили дорогу Чита-Хабаровск между Москвой и Владивостоком. 2000 километров были недостроены. Мы достроили дорогу. Я могу массу примеров привести реальных дел, которые сделали активисты моего движения.
Давайте это сделаем во второй части, Максим.
Пили, ели, но на самом деле вам надо...
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Об этом он сказал во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в подмосковных горках. В колонии города Торжок Тверской области в прошлую пятницу был избит Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года заключения по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным Фонда в защиту прав заключенных, Мохнаткин избил заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Сотрудники медсанчасти колонии отказались зафиксировать полученные Мохнаткиным телесные повреждения. В Минусинске, Красноярский край, в ночь на 18 февраля неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здании офиса местного отделения партии «Яблоко». В том же здании находится редакция независимой газеты «Надежда и мы». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве при подаче заявки, на которые сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. Оппозиционный Сирийский национальный совет и другие представители оппозиции примут участие в международной конференции по Сирии, открывающейся в пятницу в Тунисе. Возражавшие против их участия Россия и Китай затем уступили давлению арабских стран. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы защиты ядерных объектов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий – Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий, в нашей программе спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко и политолог Валерий Хомяков. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Алексеевичу. Как вы считаете, стоит того, вот то, что случилось в тот день, когда был шанс поговорить с президентом Медведевым о более серьезных вещах?
Я, откровенно говоря, не уверен все-таки, что то, что сегодня произошло, я в данном случае речь идет не о том, кто вперед подал заявку, а о том, об этой встрече. Сейчас все надо делить с учетом избирательной кампании. То, что эта встреча состоялась, безусловно, хорошо. То, что на нее были приглашены представители и организаторы вот этих протестных акций, замечательно. Но такие вещи, таким образом, вот ту проблему, о которой президент сказал, он не первый раз это говорит. Это говорит фактически, начиная с своей известной статьи, написанной в 2008 году, осенью 2008 года, «Россия вперед». Собственно говоря, там все это было высказано. Ну, а что мы видим в реальности? Вот законопроект, который меняет избирательную систему, о чем президент сказал в начале послание Федерального собрания, многим тогда показалось, что мы возвращаемся к смешанной системе. 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. А что видим в реальности? А в реальности мы видим, что вообще 225 будет избирательных кампаний фактически. То есть федеральная кампания как таковая разрушается и ведется 225 кампании по партийным спискам на 225 территориях. По крайней мере, я так понимаю, то, что там прописано. Поэтому от заявлений до реализации дистанция огромного размера и выхолащивается все, кажется, тут на корню. Поэтому пользы очевидной пока не видно. Ну и тем более, все-таки президент, уходящая фигура, осталось ему быть президентом не так много, до там 7-8 мая, поэтому думаю, что несмотря на желание, наверное, выпустить пар таким образом из оппозиции, ничего это не получится. Потому что, с одной стороны, вот диссонанс. Президент встречается с представителями тех людей, которые хотят организовать митинги в Москве 4-го, там, 5 марта, а их, его союзники, устраивают ерунду какую-то в здании мэрии. Ну, вообще вот. Любой человек, который хоть что-нибудь понимает в избирательной кампании, покрутил бы пальцем у виска, откровенно говоря. Поэтому я не вижу здесь никакого плюса. И тут я немножечко ввел заблуждение. Илья, судя по всему, акции твоего ботинка и подошвы от него будут расти. Поэтому музей не относи, ставь на аукцион. Это будет очень, очень дорого стоить.
Пилот... Не сразу, Валер. Ну, то есть, ну что ты? То есть, это надо, чтобы подросло хорошо. Конечно. Кроме того, я на самом деле считаю, что сопоставимая будет стоимость не только вот этой пары, но и той пары, которую мы приобретем с господином Мищенко. Мы уже договорились, то есть, что поскольку президент ему сказал один ботинок купить, то я, соответственно, покупаю второй. Вместе мы покупаем пару. Вот мы пока вот тут сидим, обмениваемся сообщениями в Твиттере, да, то есть, что мы объявляем конкурс среди магазинов, которые расположены на всех тех точках, на которые Россия молодая подала заявки на проведение протестной акции. Вот кто выигрывает, туда мы идем покупать этот самый ботинок. Вот это будет настоящий экспонат музея.
Я абсолютно уверен, что я видел собственными глазами, что подошву от ботинка своего оторвали вы сами. То есть, поэтому я не участвую в вашем конкурсе, извините.
Вы ослушались президента.
Акцию надо провести при покупке одного ботинка, второй бесплатно. Слушаем философа Игоря Чубайса, который осознает, что власть загнана в угол.
Я думаю, что ситуация очень противоречивая, потому что, с одной стороны, маховик демократических митингов работает, он раскручен, и против 100 тысяч участников на Болотное невозможно просто повесить вывеску «Переучет занято, ушла на базу». С другой стороны, власти в безвыходном положении, потому что общество граждан не приемлет ложь, не приемлет мифологию, и все громче и громче сами участники президентской кампании говорят о том, что выборы – это мистификация. Поэтому, на мой взгляд, что-то похожее на оранжевую революцию у нас вполне может произойти, потому что власть и запрещает митинги, и провоцирует митинги одновременно. Действовать нормально, действовать честно, действовать по российским законам они не могут.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Мищенко, вот я представитель народа. Я не получаю денег из Госдепа, а вы даже годитесь мне не сыновья, во внуки. Я рядовая обывательница, и я вам хочу задать один единственный вопрос. Поскольку я, слушая ваше выступление, в котором вы сказали, что через 5-й подъезд вы не могли пройти, вы воспользовались своим удостоверением члена общественной палаты и вошли в обход через другой подъезд. Так вот, как вы что, по жизни, это ваше жизненное кредо в обход ходить установленным правилам? Я бы на месте общественной палаты вас выгнала оттуда, лишила этого удостоверения. Это вы сказали, это не Пономарев сказал, и не сказал другой этот политолог. Это именно вы сказали, что вы пошли в обход. Илья Пономарев тоже пошел, но он пошел наблюдать, а не подавать заявку. У него документов в руках не было, а вы пошли в обход, чтобы подать заявку. И как вы после этого можете смотреть так называемому народу, на которого вы ссылаетесь, вот прямо в глаза?
Алла Павловна, я очень уважаю ваше мнение, и для того, чтобы вы понимали, я не спал всю ночь и дежурил там. То есть мы заняли эту площадку 16:00 предыдущего дня. И, естественно, я пришел и занял очередь, я был первым, понимаете? И когда я понял, что здесь просто идет потасовка, то я, опираясь на закон Российской Федерации, в котором не говорится номер подъезда, понимаете, там нет... Но четко прописано подъезд номер 5. Я, естественно, прошел через второй подъезд. Я не раз, в общем-то, проходил через этот подъезд, когда там были встречи в мэрии. Я знал, что этот проход есть, и поэтому, естественно, прошел. Про этот проход знал, по всей видимости, Илья. Вот. Кто из нас первый прошел, ну, это можно долго гадать, в общем-то, там, сверять часы и так далее. Но я абсолютно уверен в том, что я никого не обманул, я был первым в очереди, именно поэтому я решил подойти к окошку первым. У меня была в руках заявка. А то, что Илья воспользовался своим удостоверением депутатским и всячески пытался меня обвинить и дискредитировать, и говорить, что его удостоверение лучше, у него неприкосновенность, меня должны задержать. Понимаете, мне лично стыдно после этого за Государственную Думу, за то, что Илья таким образом дискредитировал вообще институт депутатства. Вот поэтому мне, конечно, очень жаль то, что вы считаете меня там нехорошим человеком. Это ваше право. Но я абсолютно чист перед собой, абсолютно уверен в себе, то, что я поступил правильно. По-другому, Ну, да, может быть, если бы я остался на улице просто стоять на это, и смотреть на это все дело, может быть, Илья бы сумел затащить Удальцова с женщиной, у которой была заявка. Но я посчитал, что я не нарушаю закон Российской Федерации. Я мог зайти через любой подъезд, и очередь, я был абсолютно уверен, что я отстоял свою очередь. Ни Удальцова, ни этой женщины не было ночью, вы понимаете? Они не дежурили там, они не сидели там всю ночь, не мерзли. Они пришли, надеясь на депутатский мандат. Так кто из нас использует служебное положение, понимаете, и неприкосновенность депутата Государственной Думы? Меня могли спокойно задержать, потому что у меня этой неприкосновенности нет. Илья регулярно просил полицию, задержите его, потому что у меня неприкосновенность, а у него, соответственно, ее нет. Мне просто обидно то, что вас удалось ввести в заблуждение, но это ваше мнение.
Давайте зададим вопрос Илье Пономарёву. А что это были за угрозы со стороны полиции, что вам мало ребра пересчитали на триумфальные?
Ребра пересчитали, а руку, что мне не доломали. Но дело все в том, что вот господин Мищенко позвал на помощь двух подполковников, которые как раз относятся к тому самому второму особому полку МВД РФ, которые вот так вот жестоко разгоняли людей на триумфальные.
Как они общались с вами?
И эти люди, которые задерживали часто меня, Митрохина там и так далее, да, и вот там один был из этих сотрудников, который еще тогда, то есть, нам заломил руку, это было заснято на видео, да, то есть, у меня есть это видео, поэтому он сейчас отказался представляться, и тогда, кстати, отказался представляться, но есть фотография, по которой его можно опознать, поэтому я собираюсь это обязательно сделать. Вот он, когда меня оттаскивал для того, чтобы освободить путь господину Мищенко к окошку, то, соответственно, он говорил, вот я тебе тогда руку не сломал, сейчас, Илья, есть шанс исправить, сейчас есть шанс исправить это.
Максим, давайте повесим в Ютубе, да. Какие проблемы?
Конечно, повесим. Уже часть роликов висит, я просто выложу со своего телефона, и мы увидим, как с вами общались сотрудники. Там не было вообще милиции рядом первоначально, понимаете?
Они мне приснились, наверное.
Ну, может быть, потом они подошли, но они общались с вами.
Ужас летящий на голове.
Понимаете, они с вас пылинки сдували, вот, и всячески пытались воздействовать на меня.
Бинками пылинки, но это тоже возможно, конечно.
Давайте послушаем Льва Пономарёва, однофамильца Ильи, исполнительного директора Движения за права человека, который верит в благоразумие власти.
Разумная власть, которая хочет продемонстрировать, тем более хочет продемонстрировать свою готовность взаимодействовать с обществом, то, конечно, должна согласовать митинг, потому что тогда организаторы митинга берут на себя ответственность, будут ли беспорядки, так сказать, будет ли попытка там, условно говоря, штурмовать Кремль, как чего не бояться. Хотя безумно ставить вопрос, Кремль – это такая средневековая крепость. И совершенно очевидно, что это бессмысленно даже говорить об этом. Но, тем не менее, вот такая, как бы, так сказать, опасность у них в головах, видимо, есть. Так вот, что лучше? Управляя организованный митинг, есть люди, причем, которые неоднократно уже показали себя умелыми организаторами митинга, показали, что эти митинги все проходят мирно, либо неуправляемый ситуацией в центре Москвы. Это как бы некая проверка опять власти, так сказать. Но вполне возможно, что вариант будет белорусский. Вполне. Я вот реально опасаюсь это.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Хомякова. Как, по-вашему, заинтересована ли власть в цивилизованном разрешении возникшего спора?
Ну, вот тут заодно мы и проверим, насколько власть умна или глупа у нас. Если они пойдут действительно на детальное рассмотрение и сегодняшней истории, пойдут навстречу оппозиции, скажут, да, вы у нас оппозиция, а потому, только потому у вас есть приоритет по проведению митинга. Если нет, значит, она так же, как и господин Мищенко, фактически признала то, что оппозиция – это серьезнейший оппонент, что с этим оппонентом они не только считаются, но его боятся. И отсюда вот эта суета, кто первый отдаст туда заявку. И, видимо, господин Мищенко просто не понял, что они такими действиями просто подставляют и власти Владимира Путина таким образом. Вот. Поэтому сам вот этот инцидент, я уверяю и уверен в этом просто, что приведет к тому, что и 26 февраля количество людей будет очень большим, а я уж не говорю о четвертом, там, пятых числах, ну, наверное, пятого числа. Поэтому посмотрим, это очередной тест на сообразительность. Хотелось бы, конечно, чтобы власть у нас продемонстрировала, что она понимает, осознает ту опасность, которая надвигается на нас, это отнюдь не оранжевая революция, это более серьезные вещи. Не хочу просто по эфиру это говорить, дабы здесь не накликать беду, упаси Господи.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот тут прямо страшно меня заинтересовало во всей этой ситуации. И самое серьезное, вот если серьезная у нас власть, она должна была бы обратить внимание на то, какая же такая фирма делает такие паршивые ботинки. Вы понимаете? Ну, китайский понятно. А если это американский ботинок? И вот такой паршивый, который отрывается, это нога Госдепа.
Это диверсия Госдепа, да, я вот же вам говорил,
Илья
Госдеп пусть... это с Путиным и с Медведевым.
Александр Николаевич, на самом деле мы в кулуарах с Ильей общались, и он сказал, что на всю эту историю с ботинком его подверг фильм «Плутовство» либо «Хвост виляет собакой». Он впечатлен от этого произведения, и именно поэтому он решил, в общем-то, повторить подвиг авторов и сделать ботинок вообще символом, наверное, теперь российской оппозиции.
Там они ботинки забрасывали на деревья, да?
Да, а вы свой ботинок забросили аж в Кремль, да? На стол совещания с президентом.
На уши Румова, да.
Понимаете, это на самом деле мне больно и неприятно, Илья, то, что вы своим грязью от своего ботинка испачкали просто все, что там было вокруг. Вы это понимаете?
Все украденные у российского народа деньги, которые пошли на строительство резиденции, выброшены на ветер, да, то есть господин Колесников обливается горючими слезами в своем Лондоне, то есть который занимается разоблачениями украденных 150 миллионов долларов.
Деньги кто украл, Илья, вы своими манипуляциями политтехнологами просто-напросто опустили ниже плинтуса весь уровень нашей политики. Мне кажется, ну, мне лично просто неприятно, понимаете?
Ниже плинтуса уровень нашей политики опустил господин Путин и Медведев. Он действительно опущен ниже плинтуса, поэтому я считаю, что после 4 марта у нас появится шанс сформировать новую политику, в которой нынешних участников уже не будет.
А будут ботинки, да, которые вы будете демонстрировать всем остальным.
Качественные ботинки, доступные по цене каждому жителю Российской Федерации, а не то китайское говно, которое мы сейчас носим.
Мы это уже слышали.
Да, Маяковский, который был приверженцем коммунистической идеи, очень уважал американские ботинки. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, вынашивает собственные планы на поствыборный период.
Мы традиционно не участвуем вместе с нацистами и коммунистами. Все равно 5-го они не объявят результаты выборов. Может быть, 6-го или 7-го проведем отдельный митинг. То, что такой ажиотаж, это такой признак того, что там образуется некоторая толпа. Вот мой принцип еще со времен Советского Союза – никогда не вставать в очередь. Значит, как только образуется очередь, я отхожу и ищу возможности решить проблему по-другому. Вот завтра можно подавать на митинг 6 марта, взвесим все «за» и «против», без очереди, без толкотни – закажем себе хороший, демократический, антифашистский, антикоммунистический митинг.
Сейчас слово Максиму Михину.
Константин, а я привык стоять в очереди, и сегодня я свою очередь отстоял, в отличие от наших оппонентов, которые приехали непосредственно к открытию и пытались использовать просто свой депутатский мандат для того, чтобы как раз-таки не стоять в очереди.
Ну, вот. Слушаем Наталью, радиослушательницу из Красногорска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я бы хотела высказать надежду Илье Пономареву свою, что переговоров с Кремлем за спиной, ну, нас, простых избирателей, да, которые сейчас не доверяют этим выборам, чтобы все-таки не было. Мы пока верим вот тому, что вы делаете. А Максиму Мищенко я бы хотела сказать, что, во-первых, то, что происходило на Селигере, да, под вашим руководством, мы, простые люди, знаем, там, из первых, из вторых рук, от молодых людей, которые случайно туда попадали. И то, каким растлением занимались ваши организаторы, нам это известно. И хотела бы еще сказать Нищенко Максиму, что, наверное, они должны отдавать себе отчет в том, что, предпринимая вот такие действия, сейчас по указанию Кремля, они должны понимать, что их руками может произойти то, чего все не хотят, чтобы произошло, да, что они подталкивают к возможным кровавым событиям. Вот. И мы, простые избиратели, в этом себе отчет отдаем. И мы понимаем, чьими руками это будет делаться. Спасибо.
К сожалению, Наталья, к кровавым событиям нас подталкивает господин Макфол, от которого только что вернулся Илья Пономарев. Вот. И именно Америка будет делать в России, Ливию и, в общем-то, любые другие революции. Я думаю, что их не остановит просто оранж. Вот. И это действительно, я действительно опасаюсь этого. И я думаю, что только если мы будем держаться вместе, мы сумеем каким-то образом что-то противопоставить той манипуляции, которая сейчас происходит с протестным настроением наших граждан. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые абсолютно недостойны того, чтобы от имени протестного электората выражать какие-то мысли, тем более манипулировать, понимаете? Есть все очень просто в политике, честно или нечестно. Если ботинок – это нечестно, если подошву оторвали вы сами, Илья, то я думаю, что точно так же вы будете себя вести и дальше. И мне на самом деле страшно то, что у вас, ну, смотря как вы действовали сегодня в мэрии, с каким напором, с какой наглостью, вы не дрогнете и отправите, готовы будете отправить людей в любую мясорубку, к сожалению. Потому что у вас уже давно есть договоренность с Соединенными Штатами, с Макфолом, и есть давно запасной аэродром, на который вы всегда приземлитесь в случае чего. А я родился и буду жить в этой стране, в России, потому что это моя страна, и потому что здесь родились мои дети. Поэтому я буду бороться за ее свободу, за будущее, готов буду жертвовать своим личным. Я абсолютно уверен в себе и в своих действиях. И сегодня я считаю, что, ну, я не знаю, я был прав. У меня на душе спокойно. Хотя, конечно, мне больно наблюдать то, что, ну, вас в очередной раз ввели в заблуждение. И я очень много слышал нелестных высказываний в свой адрес. Но самое главное то, что внутри я в себе уверен, это для меня самое важное.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать нашей слушательнице, что вы не беспокойтесь, никаких переговоров кулуарных за спиной никто вести, безусловно, не будет. Я неоднократно сам говорил, и многие мои соратники говорили, что я считаю переговоры необходимыми и целесообразными, но это могут быть переговоры только об одном – о легальной механизме капитуляции на тех условиях, которые сформулировали митинги на Болотной и проспекте Сахарова, да, то есть через отмену результатов незаконных выборов в декабре, через отмену выборов сейчас президентских и объявление всеобщих перевыборов в стране уже на новых честных основах. Вот только это может быть предметом переговоров, механизм, то, как это можно осуществить. Что касается другого, я хочу сказать, что я понимаю, конечно, что у нас наши слушатели, они не очень, наверное, желают разбираться в сортах кремлевских организаций, но они, тем не менее, сильно разные. Я, может быть, хотел бы сказать два слова в защиту коллеги Мищенко, да, то есть вот, потому что есть молодая гвардия, есть наши, есть Россия молодая, есть местные, есть в Москве там гражданская смена, да, то есть есть большое количество разных организаций. У каждой из этих организаций есть своя специализация. Так вот, Селигер не имеет никакого отношения к Румолу, хотя периодически, то есть активисты Румола там участвовали, но тем не менее, насколько я понимаю, отношения там абсолютно неровные. Зато Россия молодая – это та организация, которая выполняла роль такой симметричной нацбор организации, только, соответственно, про кремлевского характера. Это националистическая организация людей, которые, на мой взгляд, искренне себя считают патриотами своей страны, на мой взгляд, понимают это совершенно не так, потому что я глубоко убежден как раз, что нам никакая Америка никогда, я имею в виду оппозиции, помогать не будет, она, собственно, нам никогда и не помогала, по одной простой причине, потому что первое действие, которое сделает оппозиция, придя придя к власти, это отрубит финансирование, которое уходит из нашей страны на Запад. И вот только что вот мы сидим, я читаю Твиттер, за эти два месяца рекордный отток капитала из нашей страны, то есть был рекорд по прошлому году, там почти 90 миллиардов долларов, вот за два месяца еще 11, да, то есть утекло из нашей страны, при том, что эти месяцы традиционно являются абсолютно спокойными, да, потому что это январь, деловое затишье и так далее, тем не менее уже 11 миллиардов выведено. Почему? Это потому, что вот эта вот элита, понимая о том, что в последние дни начинает, что называется, фиксировать прибыль и отползать на Запад. И сейчас, конечно, наша задача – это призвать нашу российскую диаспору за рубежом. И я вот призываю, пользуясь тем, что мы находимся на площадке «Радио Свобода», нас много слушают людей на Западе, это включаться в тот проект, который мы инициировали, проект «Stop War», по поиску выведенных активов российской элиты за рубежом, украденных у граждан Российской Федерации. Вот это реальный будет осиновый кол в гроб этого режима, а мы уж здесь в России, не переживайте, не отступим, не дрогнем, и все будет нормально, мирным путем, власть в ближайшие месяцы сменится.
Валерий Хомяков, вам вопрос, Валерий Алексеевич. Как, по-вашему, велик ли риск конфронтации на следующий день после первого тура выборов?
Я думаю, безусловно, этот риск достаточно серьезен. И многое связано будет с тем, и уже связано с тем, что еще выборы начались, а фальсификации идут вовсю. Я этих историй много знаю, из-за нехватки времени не буду повторять, как меняются члены участковых комиссий от партии. Партия дает один состав, а председатель ТИКа убирает это приложение с фамилией и вставляет туда своих людей. Это делается сплошь и рядом. Я думал, только у меня в Сокольниках, по всей Москве такая идет карусель, еще до выборов давно. Уже урн на голосование в среднем на участках по 50 человек за две недели до выборов. Поэтому я думаю, что мы увидим, к сожалению, грязную избирательную кампанию, и, разумеется, реакция наших граждан будет вполне адекватный. Мы увидим уже не 100-тысячные митинги, а полумиллионные. Очень жаль, конечно.
Слово Максиму Мищенко.
Я не согласен с господином Хомяковым. Я считаю, что человек, которому действительно нужны честные выборы, больше всего это Владимир Владимирович Путин, потому что у него и так рейтинг достаточно высок. В ЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, любые опросы, формальные, неформальные, показывают, что Путин спокойно побеждает. Но понятно, что в нашей стране есть силы, которые будут в любом случае раскачивать ситуацию. Они уже получили контракт на тот самый оранжевый сценарий, и они будут дестабилизировать любым способом, в общем-то, ситуацию в стране. Почему они так рвутся на Лубянскую площадь? Потому что там есть рядом ЦИК, и потому что в определенный момент можно просто блокировать работу ЦИКа. А вам, Илья, я бы хотел бы сказать то, что вы, критикуя выборы, в общем-то, ну, мне по секрету коллеги-депутаты, которые сегодня звонили из Госдумы, сказали, что неформально вас в Госдуме называют «Илья, сдай мандат». Вот, и когда вы говорите, что
съешь мандат.
Нет,
Максим,
Илья, сдай мандат.
Отдали от жизни. Съешь мандат, меня называют.
Ну, давайте, судя по всему, это...
Почему же наголами, да, а теперь и ботинками?
Да? Почему же вы не сидите свой мандат, а ходите и продолжаете, в общем-то...
Напомню, что борьбу власти и оппозиции обсуждали политики Илья Пономарев и Максим Мищенко, политолог Валерий Хомяков. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Каст.
В программе «Время политики» 20 февраля в 22.07. Пора кончать искать ангела с крыльями. Политолог Дмитрий Орешкин на выборах президента России. Возможен жесткий сценарий оппозиционера Илья Яшин о том, что будет 5 марта. Гастролер на доверии Станислав Говорухин. Выберу Путина и уйду к нему в оппозицию. Работает ли Никита Белых на Владимира Путина? Единая Россия маскируется, как выбирают мэров Архангельска и Тольятти. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. свободный информационный мир «Радио Свобода».